«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
И привет-привет, дорогие друзья! Снова в эфире передача «Верю, не верю». Я Владислав Юртов, ее постоянный ведущий. В этом эфире мы будем с вами говорить о том, во что мы верим, как и почему, или вообще, в принципе, о нашем христианском отношении к чему-либо. Вы спрашиваете, я отвечаю, друзья мои, как христианин, как пастор протестантской реформатской церкви из города Санкт-Петербург, на абсолютно любые ваши вопросы, какие бы они ни были. И еще раз подчеркиваю, вы можете задавать вопросы не только на тему веры, христианства, но и какие-то общечеловеческие ценности или общечеловеческие вопросы, да, которые вас волнуют, и вам было бы интересно узнать в мнении на этот вопрос верующего человека, христианина и пастора реформатской церкви. Кстати говоря, если вы живете в Санкт-Петербурге, то легко можете к нам прийти на собрание. Мы собираемся в воскресенье, каждое воскресенье в 12 часов в самом центре города. Если вы мне напишите в личных сообщениях, то я вам скажу, как нас можно найти и посмотреть у нас живьем на протестантов, на реформатов, как мы вообще выглядим, что делаем, как проходит наше собрание, о чем мы разговариваем после собрания, во время собрания, до собрания. В общем, познакомиться с нами немножко поближе. Сейчас я размещу этот эфир тоже в других социальных сетях, а мы транслируем и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Ютубе, и в Бегалайф, и вдруг вокруг, и в некоторых других социальных сетях. Поэтому, друзья мои, везде вы можете ставить лайк, делать репост, подписываться, безусловно, на эту трансляцию, и чем больше подписчиков будет, тем больше социальные сети будут рекомендовать это видео другим людям, и тем больше каверзных вопросов я услышу, я прочитаю. И напоминаю, кто впервые у нас на эфире, я никогда не готовлю вопросы заранее, вернее, ответы на них тоже, и читаю вопросы, которые мне приходят в комментариях под трансляцией, потом пишите комментарии с вашими вопросами, либо которые приходят ко мне в личных сообщениях, или кто-то присылает мне, опять же, в процессе эфира эти вопросы, или где-то я их прочитываю в открытых источниках прямо во время эфира. То есть я не знаю ни вопросов заранее, ни тем более, естественно, ответов на них. И всем интереснее вести этот эфир, поэтому, друзья мои, если на какой-то вопрос я ответить просто-напросто не смогу, это означает всего лишь, что, ну, что ж, что я не смог ответить на этот вопрос. По тем причинам, что естественно, я не всезнайка, не все знаю, не все понимаю, не все умею. И, собственно говоря, вот моя какая-то, может быть, спутанность моих ответов, которые иногда бывают, она связана именно вот с этим, да, с тем, что я все-таки не могу знать на все. И я стараюсь либо придумать ответ в процессе передачи, ну, как придумать, сформировать его, не придумать, конечно, ответ, сформировать, либо так и говорю, что я, друзья мои, просто ничего не знаю, ничего не понимаю, поэтому извиняйте, постараюсь ответить на ваш вопрос в следующий раз. Такое вполне тоже бывает, друзья мои. Иногда я вспоминаю, что на какой-то вопрос я не ответил, и там, подумав немножко среди недели, я в следующей передаче пытаюсь на него все-таки ответить. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. Я практически закончил размещать во всех своих социальных сетях этот эфир. Буквально осталось несколько мгновений, и начну читать то, что вы присылаете мне уже прямо сейчас. Надеюсь, присылаете. По крайней мере, какие-то вот некоторые вопросики, 4 вопросика я уже вижу. Так, еще буквально несколько секундочек, и мы с вами начнем развлекаться, начнем работать. Вы пока можете писать свои вопросы, и я постараюсь на них ответить вам после того, как отвечу на те уже вопросы, которые поступили. Так, еще буквально пару мгновений. И все. Наше шоу начнется. Так, секундочку еще. Раз. Так, копировать, вставить. И мы начинаем. Все, я готов отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, уже какие-то из них поступили, поступают. Спасибо за лайки. Очень большое спасибо за лайки. Также еще, пожалуйста, пишите комментарии, пишите вопросы, подписывайтесь на мой канал, где вы смотрите, и, конечно, пишите свои вопросы. Итак, вопрос. Посоветуйте, как поступить в тех случаях, когда я регулярно слышу клевету в свой адрес от пасторов. Отпустить с Богом этих людей, если они пасторы, к тому же пасторы очень давно уже наверняка, вы их ничем не измените, ничем не исправите. Отпуститесь с Богом, не переживайте. Но если у вас есть возможность привлечь каких-то других пасторов, чтобы они, так сказать, провели дисциплинарное расследование, то это можно сделать, это было бы неплохо, да, если действительно клевета. Но для этого нужно садиться, разбираться с этими людьми в присутствии третьих каких-то лиц, не заинтересованных в решении Это вопрос. В этом случае можно, скажем так, этим пасторам поставить на вид их неправильное поведение, ну и как минимум прекратить публичные высказывания какой-то клеветы, даже если они не перестанут думать о вас плохо, но тем не менее, публично это прекратится, но в любом случае отпустите их и молиться о них. Я поступил так. Здравствуйте, пишет Алиса, какой вы интересный. Подписалась. Спасибо большое, Алиса. Мне, как верующему человеку, пожалуйста, напишите его, а я постараюсь на него ответить в процессе эфира. Итак, я верю в душе, зачем ходить в церковь? Это хороший вопрос, и он очень сильно такой распространенный вопрос, и комментарии людей невоцерковленных, которые не ходят в церковь, к нам, воцерковленным людям, к пасторам, вообще к служителям, в принципе, зачем мне ходить в церковь, я верю в душе. Обычно, в большинстве случаев, подчеркиваю, в большинстве случаев и обычно, есть, конечно, исключения. Это означает, что человек формирует свой образ Бога и отношение к Нему и с Ним только исходя из своего, скажем так, внутреннего понимания того, кто есть Бог и как надо с этим Богом общаться. У него нет никакой инструкции, как это делать правильно, и можно, и нужно ли делать, можно ли делать. И фактически вся его вера в душе основана, во-первых, на его фантазиях о Боге, это первое. А второе, по сути, ни к чему его по-настоящему не обязывают вообще от слова совсем. Почему? Потому что он не знает, что хочет от него Бог. Он не знает правил игры, которые... Ну, я правил игры в хорошем смысле слова говорю, да? Он не знает законов этого мира, не понимает их и даже не хочет узнавать. По сути, он общается со своей фантазией, а не с Богом. Мы же, христиане, утверждаем, что все-таки свое богословие, а у каждого человека есть свое богословие абсолютно на 100%, даже если он не верующий, это тоже его богословие, да? Я отрицаю Бога, вот это его богословие. Так вот, наше богословие христианское формируется на основании откровения Бога, записанного в книге Библии. В книге Библии целых, это такая сборник книг, это не одна книга, это целых 66 канонических книг, 39 книг в Ветхом Завете. Ветхий Завет – это та часть Библии, которая рассказывает о периоде жизни от начала творения, от сотворения первых людей, Адама и Ева, творения всего мира, да, и заканчивается примерно за 400 лет до Рождества Христова. А Новый Завет, он рассказывает о рождении Иисуса Христа, о его жизни, о его служении, ну и о некотором таком достаточно кратком отрезке времени уже после того, как Христос был казнен, распят, после того, как он воскрес, вознесся к Отцу на небеса. И вот жизни первых нескольких десятилетий церкви после его вознесения, об этом рассказывает Новый Завет. Вот такая книга, она есть в каждом книжном магазине, наверное, в интернете можно скачать совершенно бесплатно. И мы верим в то, что эта книга является богодухновенной. То есть, ее написали не просто люди, а люди в соавторстве с Духом Святым, с Богом, под его непосредственным руководством. И эта книга Библии рассказывает нам о том, собственно говоря, как устроен этот мир, кто есть Бог, какой этот Бог, и как в него надо правильно верить. Ставьте лайки, друзья мои, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И чем больше лайков, тем больше комментариев, тем больше будет вопросов, тем интереснее, как мне кажется, будет проходить наш эфир. Для вновь подключившихся я говорю о том, что я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете в прямом эфире. Вопросы о Боге, о религии, о вере, о церкви, о христианстве или о каких-то общечеловеческих вопросах. И отвечаю на эти вопросы, будучи христианином и пастором реформатской церкви протестантской в городе Санкт-Петербург. Приглашаю всех к нам, пожалуйста, приходите. Либо, например, можете подписаться на нашу группу ВКонтакте, так и называется «Реформатская церковь Христа». Да. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на мои страницы в тех социальных сетях, где вы сейчас смотрите этот эфир, эту трансляцию. Так, посмотрим, какие комментарии есть еще, и есть ли вопросики, помимо тех, которые уже прислали. Вопрос. Все верующие, ну, там не очень хорошее слово написано, в общем, не очень, кого я знал, были антипрививочниками и никогда не делали прививок ни себе, ни детям. Это ужасно. Я совершенно согласен с вами, что это ужасно. Я вообще считаю, что антипрививочники, ну, как минимум... Причем самое интересное, что я антипрививочников встречал даже среди медицинских работников, которые работают медсестрами или врачами, хирургами, и при этом являются антипрививочниками. Но на самом-то деле антипрививочников так же много среди атеистов, как и среди христиан. Среди христиан, если честно, я их знаю очень-очень большое количество, как вы понимаете, да? Ну, не совру, если около 1000 человек я знаю лично, лично подчеркиваю, среди христиан различных конфессий. И среди них процент антипрививочников был ну, наверное, не знаю. Ну, всего я знаю человек 20 антипрививочников из этой тысячи людей, которых я лично знаю. Поэтому, на самом-то деле, вы совершенно не правы, когда говорите о том, что все антипрививочники, может быть, многие из тех, кого вы знали лично верующих людей, были антипрививочниками, но на самом-то деле это не так. Не все. Мы считаем, что апостол Лука, один из авторов Евангелия, Евангелия от Луки, был врачом, понимаете, по образованию, по преданию. То есть один из авторов, написавших Библию, был практикующим врачом. Как же мы можем быть против врачей и не ходить в больницу? И, конечно, я считаю, что это ужасная позиция, антипрививочники. Причем самое-то интересное, что большинство людей, которые являются антипрививочниками, сами-то они были привиты в детстве их родителями. Но вот такие эксперименты они устраивают уже над своими детьми. И это, конечно, ужасно и, на мой взгляд, просто отвратительно. И, конечно же, антинаучно, безусловно. Я лично выступаю за доказательную медицину. Я делаю все необходимые прививки. И буду их делать, и детям своим делаем прививки. И считаю, что лучше... И, конечно, есть некоторые прививки, они вредят здоровью. Любое лекарство, любое вмешательство в организм человека, даже там, укол какой-нибудь безвредной жидкостью, даже он потенциально смертельный, потенциально опасен. Это надо очень хорошо понимать. Но в любом случае, наличие прививок – это гораздо лучше, чем их отсутствие. И по этому поводу написана масса популярной литературы, популярных статей, например, там, на постнауке много есть по этому поводу статей, где в популярной, в простой форме обыватель рассказывается о том, что прививки – это хорошо, а отсутствие прививок – это плохо. Вот такие дела. Поэтому, друзья мои, сам лично я выступаю за то, чтобы прививки делались, хотя прекрасно понимаю, что это не всегда бывает безопасно, и в частности, там, у моей дочки, например, ей сделали, там, ей сейчас 4 с лишним года, ей сделали, там, в 2 годика, я не помню точно, 2 прививки тяжелые сразу в один день, в одно место вколола. Это был такой уже, скорее, недосмотр самой медсестры, которая это делала, да, и у нее там небольшое воспаление появилось на ножке, в бедре, даже пришлось пару-тройку дней в больнице полежать. Но даже учитывая все это, я, тем не менее, вступаю за... Я уже в третий раз это говорю, за доказательную медицину. Зачем верующие целуют иконы и кресты? Это же не гигиенично. Совершенно с вами согласен, что это не гигиенично. Именно поэтому мы не целуем протестанты иконы и кресты. Мы лично выступаем за библейскую чистую религию христианскую, в которой не предполагается почитание или тем более поклонение иконам или крестам. Хотя, допустим, у меня есть крестик, мы его подарили. Я его иногда ношу, иногда нет. Кольцо у меня вот с христианской тоже надписью. Но, тем не менее, мы не целуем ни иконы, ни кресты. Это делают только католики и православные. И все. И да, я считаю, что это не гигиенично. Кстати говоря, распространение черной чумы в средние века в Европе было обусловлено в том числе тем, что люди, заболевая массово, или не заболевая, а боясь заболеть массово, шли в церковь, молились перед иконами, крестами, целовали их, и потом причащались из одной чаши, и таким образом инфекция черной чумы, она стала распространяться в еще большей степени, и просто были массово, их было много в одном плохо проветриваемом помещении, душно, да, в церкви, и таким образом они гораздо быстрее передавали инфекцию дальше, дальше, дальше и дальше. Вот даже вот есть такой пример, который подтверждает вашу фразу о том, что это не гигиенично. Ну, вы можете просто выбрать ту церковь, ту деноминацию, вот, например, нашу реформатскую деноминацию, где нет ни икон, ни крестов, где мы читаем Библию, молимся вместе, и даже причащаемся сейчас мы не из одной чаши, а из таких индивидуальных стаканчиков. Вот, вот, пожалуйста, чтобы, опять же, все было предельно гигиенично в нашей церкви. Приходите к нам, мы собираемся каждое воскресенье в 12 часов московского времени в самом центре Петербурга. Пожалуйста, с удовольствием вас приму там. Мы все вас там примем с удовольствием. Если хотите к нам прийти, напишите в личку, я скажу, как к нам попасть. Итак, ставьте лайки, друзья мои, делайте репосты, пишите комментарии. Я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы, если они у вас есть. И подписывайтесь, конечно, на трансляции. Пишите комментарии, если у вас нет вопросов, откуда вы и где вы смотрите этот эфир. Это тоже очень интересная и важная информация для меня, потому что, опять же, во-первых, мне интересно знать, из какого города или страны вы нас смотрите, а во-вторых, конечно, мне хочется видеть комментарии еще по той причине, что эти комментарии увеличивают количество просмотров, больше людей подключаются к просмотрам, и, соответственно, больше вопросов мы, опять же, увидим интересных и для меня тоже. У меня была, значит, 15 лет рядом со мной жила христианская семья. Такое ощущение, что они вообще не знали, что такое контрацепция. Наколепали за 15 лет 15 детей. В итоге стали побираться, потому что денег им на этих детей, соответственно, не хватало. Это ужасно. Ну, я знаю лично семью, в которой 16 детей. И там верующая была только мама. Отец нет. И дети все тоже верующие. Два из них даже пасторы церкви. Один из них даже собирается в том же самом здании, что и мы собираемся. Примерно в одно и то же время. В разных помещениях. И в данном случае 16 детей появилось, потому что они хотели этих 16 детей. Имеется. Опять же, муж был вполне себе атеистом, а жена была верующей. И они нарожали детей, потому что им хотелось много детей. Вот и все. Некоторые действительно рожают детей, потому что они, в принципе, против контрацепции. И они считают, что раз в Библии написано «плодитесь, размножайтесь», то надо рожать как можно больше детей, сколько Бог дал. Да? Ну, вот. Но, опять же, это далеко не все. Далеко не все. И сегодня с развитием контрацепции, опять же, самой и с развитием просвещенности людей о том, что такое контрацепция, какая она бывает, вполне себе люди ее делают. Даже хирургическую, там, например, перевязывание труб. Хотя, опять же, мой приятель старший, гораздо старше меня, мужчина, они после 4-го или 5-го ребенка, по-моему, им предложили в роддоме сделать перевязку труб. Сделали эту перевязку, и через год они родили еще одного ребенка. Все равно. Ну вот, так вот, не помогла такого, даже хирургическая контрацепция. Ну, в вашем случае, наверное, это не очень хорошо, да. Есть люди, есть семьи, в которых мужья заставляют рожать жен одного за другим. Есть семьи, жены, сами вполне себе хотят родить как можно больше детей, сколько Бог даст, да, что называется. Ну вот, и в общем и целом в этом нет ничего плохого. Кстати говоря, те многодетные семьи, которых я знаю, где 6, 7, 8 детей, где 15 детей, никто из них не побирался, вполне себе хватало пособия детского и зарплаты мужа на то, чтобы содержать семью. Ну, я вот правда не знаю ни одной бедной многодетной семьи среди верующих, вот лично я, ни одной вообще. Все живут достаточно хорошо и обеспечено. Ставьте лайки. Всем привет, кто смотрит меня в Бегалаев, вдруг вокруг, в Одноклассниках, во ВКонтакте, в Ютубе и в других социальных сетях. Всем привет огромный. Ставьте лайки, делайте репосты. Меня зовут Владислав Юртов. Я христианин и пастор реформанской церкви протестантской в городе Санкт-Петербург. Можете, пожалуйста, написать мне в личку. Я вам скажу, где нас найти в Санкт-Петербурге. И в описании, по крайней мере, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Ютубе есть в описании две ссылочки. Первая ссылочка – это ссылочка на мой Ютуб-канал, собственно говоря, на который вы тоже можете подписаться прямо сейчас, это сделать, и нажать колокольчик под любым видео, чтобы вам приходили уведомления о новом контенте, который там достаточно регулярно выходит. А вторая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», потому что он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. И каждые 100 рублей – это меньше чашки кофе, помогает нам развиваться, идти дальше и делать эти эфиры, эти видео для вас. Поэтому, пожалуйста, не пожалеете ни ваших лайков, ни ваших репостов, ни ваших комментариев, ни ваших подписок, конечно же, тоже. Так, идем дальше. Почитаю сейчас некоторые вопросики, которые пришли. Как научиться любить Христа, если когда ты его совсем не знаешь, и 2000 лет прошло? Хороший опрос. Ну, во-первых, мы верим в то, что сама вера, сам феномен веры и сам феномен любви ко Христу – это та вещь, которая не всегда или почти никогда, или в небольшой степени зависит от самого человека. Сама вера в Бога рождается потому, что Бог через своего Духа Святого – это одна из ипостасей Троицы. Христиане верят в то, что Бог есть Троица, Бог один, но в трех ипостасях существует. Так вот, приходит Дух Святой в сердце человека, в его душу, рождает в нем веру, и дальше помогает ему рождать в себе вот эту любовь к Богу. И любовь к Богу, естественно, возможна только в том случае, если вы пребываете с ним в отношениях. Как и в обычных взаимоотношениях с людьми, вы не можете любить человека, которого вы не знаете, который живет где-то в другом городе, в другой стороне, вы с ним не общаетесь, то любви там никакой не будет. Либо она затухнет, либо она даже и не родится. Также и здесь, со Христом. Христа надо знать. Надо с ним общаться, и тогда любовь к нему у вас будет появляться и развиваться, и увеличиваться. Для этого надо читать Библию, конечно, ходить в церковь, общаться с верующими, молиться. Такой простой рецепт, и у вас все получится. Можно ли говорить человеку неправду, чтобы не расстроить, а приободрить его? Я считаю, что нет. Я считаю, что нет в большинстве случаев. То есть, мне сложно представить ситуацию, при которой бы ложь человека, ложь человеку была бы оправдана тем, что ты не хочешь его расстраивать, а хочешь его приободрить. Даже когда человек на смертном одре лежит, я знаю, что некоторые врачи или родственники говорят своим там, умирающим близким, что они вовсе не умирают, и что вот сейчас пару дней пройдет, и все будет хорошо. Это ложь самая отвратительная, на мой взгляд, потому что ты не даешь человеку приготовиться к тому, что он, его скоро не будет. Может быть, он хотел бы какие-то дела бы завершить. Может быть, он хотел бы с кем-то помириться. Может, он хотел бы кому-нибудь позвонить, с кем-то поговорить, с кем-то попрощаться. А вы его лишаете этой возможности, да, вот этого последнего шанса на то, чтобы, может быть, с кем-то установить отношения. И это совершеннейшая, ужаснейшая ложь. Говорить человеку... Нет, я могу представить, что, допустим, какая-нибудь не очень красивая женщина, предположим, не очень привлекательная, которая состоит с вами в отношениях, смотрит на вас и говорит, скажи мне, я красивая или нет? И вы значит, на белом глазу да, говорите ей, что она потрясающе красиво выглядит, на самом деле так не думаю. Ну, во-первых, когда лжете, вы собственное сердце разрушаете, да, вы позволяете греху проникнуть в ваше сердце, вы лжете, и за этим грехом последуют обязательно другие. Вы привыкнете врать, вы научитесь врать, привыкнете врать, и будете врать не только в таких случаях, но и в других. Все хуже и хуже, все глубже и глубже погружаются в пучину вот этого самого греха. Поэтому ну, я бы сказал, что зачем? Ну, то есть, можно ответить на вопрос каким-то таким образом или сказать человеку таким образом информацию, чтобы не врать ему совершенно, да? Выбрать слова подходящие, подходящую обстановку выбрать и сказать то, что действительно есть на самом деле, а не там, приободрять. Для чего это? Для чего это? Ставьте лайки, делайте репосты. Андрей Феттер, 12 лет лечусь самостоятельно, потому и жив. Ну, хорошо, что вы живы, но я вот знаю много трагичных случаев, когда люди лечились самостоятельно или лечили самостоятельно своих детей, и эти дети погибали и умирали у родителей на руках. Вот я, к сожалению, знаю не один такой случай, когда вот именно это и происходило. Значит, у вас крепкое здоровье, вам просто повезло, что в вашем случае это именно так, что вы без лекарств абсолютно, совершенно лечитесь от всех всяких болячек. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, пожалуйста. Если у вас нет вопросов, то просто напишите, что я из Новосибирска. Или там, я первый раз смотрю вашу передачу. Или что-нибудь еще. Потому что что-то комментариев в некоторых социальных сетях очень и очень мало. А это, конечно же, очень грустно. Необходимо ли каяться в помыслах? Как правильно это делать? Конечно, надо, потому что Иисус Христос сказал нам, что не только сама, например, измена является грехом, но даже когда ты смотришь на женщину с вожделением, на чужую женщину, на постороннюю женщину, не твою жену, это уже грех. Даже сам помысел, сама мысль – это уже грех. Если вы в мыслях думаете о том, чтобы кого-нибудь убить, ну вы же думаете уже о том, чтобы его убить, да? Вы уже думаете о том, чтобы его убить. Может быть, вы этого никогда не сделаете в своей жизни. Из-за страха наказания, из-за того, что вы пока еще не перешли эту черту, да, после которой уже человек хватает за нож или там, молоток. Но в своих мыслях вы уже с этим человеком расправились. А это уже грех. Конечно, вы уже уничтожили в своих помыслах образ Божий в этом человеке, раз уж вы думаете о том, чтобы причинить ему вред даже до смерти. Конечно, нужно. И как правильно это сделать? Так это делать, как всегда. Во-первых, надо попросить Бога прощения за эти помыслы. Во-вторых, понять, почему эти помыслы вообще у вас появляются. То есть, надо погрузиться в себя, ну, рефлексировать, исследовать себя, проанализировать свои мысли, свое поведение, причины этих помыслов. И стараться уже дальше этого не делать. Спасибо вам за вопросики. Пока можете поставить лайк, сделать репост и прокомментировать эту трансляцию. Кто решает, кто будет святым? Церковь решает. Церковное общество. Если в церкви появляется... Ну, у нас нет как таковых святых, да? У нас есть просто люди, которых мы уважаем из прошлого, которых мы почитаем, книги которых мы читаем, изучаем, исследуем, спорим с ними, может быть, даже. Но самого института святости у нас нету, как есть у католиков или у православных. Однако, если ответить на этот вопрос про эти деноминации, то церковное общество решает, кто будет, кому будет причислен тот или иной статус, да, там, блаженный, предположим, там, или равноапостольный, святой, там, и так далее, и тому подобное, благоверный, там есть различные статусы, я не все из них понимаю, что это не означает, да, но там есть градация. Церковь, конечно, может ошибаться, поэтому, например, я точно знаю, что иногда церковь пересматривала свое отношение к святым прошлого и исключала их из этого класса, скажем так, верующих людей. Ну, вот. Но в целом это происходит так. Появляется какая-то... Появляется сначала мнение, рождается внутри церкви мнение о том, что а почему вот того или иного человека не причислили к лику святых. Далее церковное сообщество решает, исследует этот вопрос, исследует жизнь этого человека и пытается понять, а достоин ли этот человек и вся его христианская жизнь того, чтобы его некоторым образом отделить от рядовых верующих людей и причислить его к лику святых в том или ином статусе. Да? Если при исследовании этого вопроса церковное сообщество соглашается с тем, что этого человека стоит выделить из общей толпы верующих людей, то это происходит просто вот и все. Его причисляют к лику святых, появляются иконы, вешаются в храмах, появляются храмы в честь этого святого, ну и так далее. Обычные люди, как правило, крайне редко такие прихожане, скажем так, включаются в эту работу. Хотя в комиссии, по-моему, по назначению святости есть и мирские тоже члены этой комиссии. Я могу ошибаться, но, по-моему, есть. Вопрос, который я уже отвечал 5 миллиардов раз. Религия создана для того, чтобы управлять людьми. Вот такой комментарий. Во-первых, нет. Религия создана не для того, чтобы управлять людьми. Религиозность у людей появилась еще тогда, когда о каком-то централизованном управлении не было вообще и речи в принципе. Ну вот. Люди там с таким духом, не знаю, там грому, молнии, небу, солнцу и прочее, прочее, прочее. То есть сама религиозность появилась у людей задолго до всего этого. Власти в любой стране пытаются использовать все доступные им инструменты для того, чтобы управлять людьми. Все доступные. Религию, телевидение, радио, спектакли, книги, газеты и так далее. Но это не означает, эта страсть человека к власти не означает ровным счетом ничего. Не говорит ни о религии, ни о церкви, ни о Боге вообще абсолютно. На самом-то деле. И я уже говорил это в прошлый или позапрошлый раз. Был очень длительный период времени жизни на Земле здесь, когда, наоборот, религия, то есть верующие люди управляли царями и монархами, и императорами. Алиса, скажите, пожалуйста, немного не понимаю, про какую веру вы рассказываете, о какой вере речь? О, я же много-много раз повторил уже в процессе этого эфира, что я христианин, то есть о христианской вере. Я христианин, и поэтому я говорю о христианской библейской вере. Я также являюсь пастором реформатской протестантской церкви в городе Санкт-Петербург. Могут ли стать крестными не православные, а протестанты или католики? Можно ли поминать православные стрелки людей этих вероисповеданий? Ну, поминать в любой церкви людей любых деноминаций, даже не христиан, можно и нужно. Господь нас призывает все-таки молиться за людей, если вы считаете, тем более, если вы считаете, что этот человек какой-то неправильной веры, да, то тем более о нем вам нужно молиться, если так считаете. Хотя, конечно, я не считаю, что мне нужно молиться за православных, чтобы они стали там протестантами. Я предпочту молиться за неверующих людей, которых гораздо больше, ну вот, чтобы они стали верующими. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы они стали реформатами, реформатскими христианами, но в целом абсолютно все равно, лишь бы христианами стали. Так, могут ли стать крестными не православные? Нет, не могут быть, конечно. Не могут быть. Да и в этом и смысла нету. Потому что все-таки крестный, это же не... Это вот многие люди, особенно в 90-х годах, они подходили к понятию крестный очень формально. Да и сами церкви, они только получили свободу, и они очень формально относились к понятию крестного. Но на крестном же лежит огромная ответственность за крещаемого, да? И прежде чем стать крестным, он должен пройти, если он неверующий, если он вообще в церковь не ходил, пройти обучение, катехизацию, он должен стать частью какого-то прихода, то есть какого-то организованного церковного сообщества. И только после этого, в идеальном в этом варианте, он может допускаться до того, чтобы быть крестным человеком, потому что он несет духовную ответственность за крещаемого. Если он протестант, то он же будет стараться его воспитывать в протестантском контексте, да, а не в православном. Какой в этом смысл? То есть, это как-то странно даже. Нет, конечно, нет, не могут быть. А поминать, конечно, можно и нужно людей любых деноминаций, любых конфессий, для того, чтобы эти люди, ну, на ваш взгляд, просветились и стали более близки к Богу, если вы так считаете, что они далеки. Мой сын перестал ходить в церковь и читать Библию, потому что считает, что Бог ему все время в Библию что-то навязывает, что-то заставляет делать. Но есть такое мнение, Бог не то чтобы навязывает или заставляет вас что-либо делать, просто Библия вам раскрывает, опять же, ну, правила, по которым существует этот мир. И вы эти правила либо принимаете, соглашаетесь с ними, либо не соглашаетесь и не принимаете. Это не значит, что я, например, всегда соглашаюсь с тем, к чему призывает меня Библия. Мне тоже бывает иногда тяжело принять, скажем, то решение, к которому меня подталкивает Священное Писание. Потому что у меня есть свои собственные желания. У меня есть свои собственные привычки. Не все из них хорошие, между прочим. Если они глубоко въелись в меня, в мою сущность, то мне от них бывает очень трудно отказаться. Почти невозможно. Поэтому и добрый брат присоединился к эфиру. Ставьте лайк, добрый брат, комментируйте, пожалуйста, нашу трансляцию. Пишите ваши вопросы, если они у вас есть. Ну вот, поэтому, ну, Бог не навязывает, Бог рассказывает. Библия никого не заставляет ничего делать. Библия не заставляет вас себя читать. Библия не поругает вас, если вы что-то не сделаете. Не треснет вас крестом большим по голове. Ничего такого не будет. Библия – это откровение Бога о самом себе, где Он рассказывает вообще, в том числе через авторов человеческих, о том, вот как вообще все устроено, да, и каким образом мы должны принимать решения. Она формирует в нас мировоззрение христианское. Ну вот. Это процесс длительный и сложный. И да, иногда он требует борьбы над собой. Но опять же, если вы хорошо понимаете Евангелие, вообще в принципе, что такое Евангелие? Что вы грешны, да, бесконечно грешны. И что Бог, Иисус Христос, Он спас вас от этого греха, да, и дал вам шанс на вечную жизнь. Если вы хорошо понимаете, чего вы достойны, а Библия написана в послании к Римлянам 6:23, да, ибо возмездие за грех – смерть. Да? Но вот чего достойны все люди из-за своих грехов. Да? Но Господь Иисус Христос, да, ибо так возлюбил Бог мир, да, вот говорит нам Библия, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Вы можете демона изгнать? Очень надо. Ни разу этим не занимался. Предыдущий вопросик там еще какой-то был. Я его пропустил. Теперь не знаю, как его посмотреть. Ни разу этим не занимался. И считаю, что вообще, в принципе, слишком много людей заблуждается относительно того, что кто-то там заражен там бесами. Да? Может быть, это какая-то болезнь всего лишь. Входил в детстве в церковь с бабушкой. Очень долго ходил в церковь с бабушкой, но лет в 15, и даже в воскресную школу. Но лет в 15 начал задавать вопросы на воскресной школе, самые разные. Толком мне ни один священник на мои вопросы не ответил. Поэтому я разочаровался в этом всем и ушел из церкви, чему очень сильно рад. Ну что ж, это печально, если в вашей жизни случилось так, что вы разочаровались в Боге, потому что кто-то вам не смог на какие-то вопросы ответить. Но в целом, на самом-то деле, в христианстве есть огромное количество вопросов, на которые ответов нет, либо они очень такие, ну, очень осторожные ответы, да, потому что мы точно не знаем тех или иных вещей, к сожалению, да. И поэтому, опять же, я говорю, да, не на все вопросы есть ответы, это правда. И богословы всего мира во все времена бьются головами над этими вопросами, пытаются дать какие-то ответы внятные, удобоваримые для них самих и для церкви, для простого человека. Но опять же вам говорю, это очень сложно. Но на какие-то общие вопросы ответы есть в Библии. Но опять же, на то это и называется вера, да. Вот, на то это называется вера, что мы многие вещи принимаем верою. Точно не знаю. Например, но никто из нас Бога живьем не видел. Но это факт, да? Никто из нас Бога живьем не видел. Но мы верим в то, что Он есть. Мы верим в то, что Библия – это богодухновенная книга. И в процессе нашего религиозного опыта мы все больше и больше эту веру в себе, ну, находим, да? Она все больше и больше в нас развивается, эта вера, и наши отношения становятся все более и более крепкими. Некоторые люди со временем разочаровываются. Я видел людей, которые 30-40 лет ходили в церковь, а потом у них умер там ребенок на руках или близкий родственник. И они, мол, как так, Бог, почему ты значит, не спас моего ребенка или моего родственника, или мою бабушку? Да, она так тебя любила. Вот у меня был такой знакомый, у него была бабушка, он ее очень любил. И эта бабушка всю жизнь ходила в церкви, у них полквартиры, там полдома было заставлено иконами. И вот эта бабушка заболевает и умирает. И ее внук после этого сказал, что ну все, я в церковь больше ходить не буду. Бабушка так любила тебя, говорит он, а ты ее не спас. И вот он как бы разозлился и ушел из церкви. Но опять же, это не значит, что он перестал быть верующим. Он просто обиделся на Бога и перестал с ним, скажем, искать отношений. Спасибо вам большое за большое количество лайков в «Друг вокруг». Это очень круто. Прямо уже там несколько сотен лайков. Классно, спасибо. Подписывайтесь и пишите, пожалуйста, в комментариях ваш вопрос. Я постараюсь на него ответить, если у вас есть какие-то вопросы к христианам и мне, как пастору христианской церкви, то я постараюсь вам что-нибудь внятное на ваши вопросики ответить. А пока мы читаем дальше, пытаемся найти в комментариях в интернете ваши вопросы. И сейчас я влюбился в девушку, она верующая, а я нет. Пытается затащить меня в церковь, я сопротивляюсь, потому что считаю, что это полная ерунда. А для нее это очень важно. Что делать? Ну, я бы сказал бы, что делать. Идти в церковь, конечно же. Это правильный ответ. Но вопрос хороший, правда. Вопрос хороший. Девушкам сейчас очень сложно. В нашей стране особенно, потому что у нас мужчин меньше, чем женщин, существенно. И становится еще меньше по общеизвестным причинам. Ну вот. А в церкви там это соотношение верующих и неверующих, в смысле женщины и мужчины, еще более в разрыве. Да? И хорошие, милые, добрые девушки, которые ищут себе мужа, ей очень сложно найти бывает мужа среди христиан, к сожалению. Они влюбляются в таких, как вы, неверующих, и появляются проблемы. Очень сложные, потому что это очень разное мировоззрение. Христианское мировоззрение, атеистическое мировоззрение – это два совершенно непохожих концепции вообще мировосприятия. Да? Ну вот. И в вашем случае я бы попытался, если вы уважаете эту девушку и любите ее, то как минимум вообще с крайней трепетностью относиться к ее вере в Бога, никогда ее не осмеивая, никогда ее не критикуя. И если вы ее действительно любите, то вы вполне можете разок, другой, третий сходить с ней в церковь для того, чтобы просто хотя бы познакомиться с теми людьми, кого она любит и уважает. И познакомиться с тем мировоззрением, которое она считает важным, с верой в Бога. И, может быть, после этого вы, наоборот, захотите познакомиться поближе с этим феноменом, как религия, да, христианство, и, возможно, станете верующим. Вас никто не заставляет. Но я вас прошу, пожалуйста, с крайней трепетностью отнеситесь к этой девушке, к ее вере. Да, Лиса, у меня тоже почему-то сейчас вдруг вокруг просто вылетела трансляция по непонятным причинам, и пришлось снова в нее входить. Вроде я ничего не нажимал, ничего не делал, а она раз и вылетела. Но снова привет вам. Ставьте лайк, делайте репост. Ну, опять же, пишите ваши вопросы, если они у вас есть. У нас осталось буквально 10 минут до конца нашего эфира. Влад, благодарю вас за передачу. Очень надо, вы помогаете справиться с грехом. Благослови вас Господь Андрей. Надеюсь, что все у вас будет хорошо и с вашим здоровьем тоже. И с вашими родственниками, детьми, опять же, тоже. Так, спасибо за подписку, Александр 777. Но может, у вас еще есть и какой-нибудь вопросик ко мне. Я с удовольствием. 74 человека смотрят эту трансляцию. Никто из них не написал еще ни одного вопроса, по-моему, за весь эфир. Я, по крайней мере, не заметил. Это прямо какой-то камон. Можно носить серьги, браслеты, перстни и другие украшения с крестами? Ну, почему нет? Я не вижу в этом никаких проблем, в этом ни в чем. Я говорил уже чуть выше, что и сам иногда крестик ношу. У меня и кольцо тут тоже всякие есть, изображения крестов. Нет, в этом ничего. Просто, ну, когда это делает атеист, например, мне не очень понятно, для чего носит серьги с крестами. Или кулончики такие маленькие с крестиками. Ну, вот. Когда они даже толком не знают, что на этом кресте изображено, кто на этом кресте изображен, да, и почему он там изображен. Я, правда, не понимаю, зачем. Я причем, когда брал достаточно часто и много интервью на улице, я брал у всех людей, ну, неважно, кто они там, я не спрашиваю, верующие или неверующие, я просто подхожу, вопросы задаю. Ну, вот. Я у многих из них спрашивал, а зачем у вас крест висит? Вот, на груди, да, потому что такой большой золотой. Ну, вот. Ни один из людей, ну, типа, красиво и все, да, подарили, красиво. Ну вот, а зачем, я не очень понимаю. Если же крестик носит, или, или украшение с изображением креста носит верующий человек, то я думаю, что это даже полезно, поскольку он периодически его глаз бросается на это изображение креста, и его мысли, хочет он того или не хочет, все равно ну, чаще возвращаются к кресту и ко Христу. Поэтому это в этом смысле даже полезно. Евреи, может быть, вы видели, они носят такие филактерии, такие коробочки на лбу, да, ортодоксальные евреи, повязки на руках, а еще у них кисточки на краях одежды, а еще у них на косяках двери написаны какие-то цитаты из Библии, да. Вот все это служит ортодоксальным евреям помощью, напоминанием о том, что, ну, кто они, да, и кто их Бог. Поэтому в этом смысле я считаю тоже вполне нормальная штука. Как правильно организовать молитвенный уголок дома? И как организовать молитвенную жизнь? Слушайте, ну у нас никакого молитвенного уголка нету дома у протестантов. Хотя у некоторых людей, в том числе у меня, например, есть чулан, гардеробная комната, гардеробная. И я там очень много провожу, это как мой кабинет. Ну, вот я там работаю и прочее-прочее делаю. И поэтому чаще молюсь именно там, вот, ну, в гардеробной, если я хочу на коленях помолиться. А в общем и целом я молюсь где угодно. В машине могу помолиться. На ходу могу молиться идти. Прямо вот на ходу мысленно молиться. Да? В дороге, в метро. Да вообще где угодно. На работе. Во время эфиров я молюсь. Между прочим, каждую среду у нас в 15 часов московского времени выходит эфир. Он называется «Молитва на Теос». Вот, мы молимся в прямом эфире за ваши нужды. Алиса, очень хороший вопрос. Сейчас я на него отвечу. Поэтому... нет никакого там стабильного правила, что нужно молиться там 5 раз в день или 3 раза в день. Все люди организовывают свою Библию. Свою Библию, это я уже начал мысленно отвечать на вопрос Алисы. Свою молитвенную жизнь так, как им хочется, исходя из своих потребностей. Но хорошо было бы начинать день с молитвы. Вы просыпаетесь, вы приветствуете Бога своей молитвой. Вы засыпаете, вы говорите Богу «до скорых встреч» в этой молитве, да, или там, не знаю, каетесь в всех грехах, которые вы совершили в течение всего этого дня, да, рассказывайте о том, как вам было хорошо или плохо в этот день, ну, вот, какие ошибки вы совершили, где вы, в чем вы нуждаетесь, да, какие у вас есть немощи, молитесь за родственников, за их нужды, за их здоровье, там, и за что-то еще. Таким образом, Алиса, скажите, а с чего начинают изучение Библии? Это хороший вопрос, все по-разному. Например, я знаю одну прекрасную женщину, которая получила от меня Библию, но прежде чем начать ее читать, она сначала прочитала все о Библии, ну, все, что могла в интернете найти. Ну, в том числе, почему существуют разные переводы библейские, кто ее написал, кто были авторы, в какое время она была написана. То есть она сначала изучила вопрос, а только потом открыла Библию. Причем я рекомендовал ей начать читать Библию с Нового Завета, с Евангелия от Матфея и так далее. Она не захотела, начала читать, пошла решила, ну, по хардкорному пути и начала читать с Бытия с самого начала. Ну, вот. Так тоже можно, но там лучше начинать с Нового Завета, все-таки Библию читать. Ну, вот. И если хотите, я вам подарю, Алиса, Новый Завет. Ну, вот, только скажите, где вы. Если вы в Петербурге, я вам лично передам это в руки. Если вы живете где-то в другом городе, то я могу либо послать вам по почте Новый Завет, бесплатно совершенно. Ну вот, ну только оплатить почтовые перерасходы, если там 50 рублей, не знаю. Ну вот, либо я организую вам передачу Библии в том городе, где вы живете. Если у вас там есть церковь протестантская, то это сделать будет очень легко. Ну, мне, по крайней мере. Ну вот, поэтому начинайте читать. Я бы рекомендовал сначала первый раз прочитать, просто вот так вот как, ну, особо не вникая в Библию. Если вы никогда ее не читали, особо не вникая. То есть просто, чтобы перед вами общая картина перед глазами была. А потом начать сначала и уже читать вдумчиво, внимательно, задавая себе вопросы. Какие вопросы задавать себе, я могу вам тоже выслать в интернете, в личном сообщении или как-то еще иначе, или ВКонтакте, если вы меня найдете. Какие вопросы следует задавать себе, когда вы читаете Библию? Ну, это хороший вопрос. Спасибо, что вы заинтересовались. Надеюсь, вы все-таки подписались на меня, да, и мы с вами сможем пообщаться в личке, может быть, после эфира или сегодня вечером, для того, чтобы, может быть, у вас какие-то будут вопросы еще дополнительные. Так, осталось у нас 4 минуты. Наука доказала, что Бога нет. Почему же столько верующих людей в современном мире? Вопрос был похожий несколько недель назад. Так, у нас есть, у меня есть дома Библия, есть Новый Завет и Псалтырь. Спасибо. Раньше я читал, а не вникал. Новый Завет – это часть Библии, как и Псалтырь. Это тоже часть Библии. Это все библейские книги. А сейчас решил подойти к этому серьезно. Как классно. Алиса, сколько вам лет? Где вы живете? Напишите, пожалуйста. Сколько вам лет и где вы живете? Ну вот, смотрите, наука точно доказала, что Бога нет. Нет. Наука, во-первых, нет такого научного труда, где написано, что Бога нет. Его в природе не существует, этого научного труда. И я более вам того скажу, ни одному ученому настоящему в голову не придет доказывать, что Бога нет. Просто потому, что наука этими вопросами не занимается. Наука и богословие – это вещи, которые не пересекаются. Дальний Восток, Приморский край, 29 лет, Уссурийск. Ох, ничего себе, Уссурийск, классно. А сколько вы сейчас там время в Уссурийске? У нас 16:46, а у вас там сколько времени? Слушайте, классно, ничего себе, Дальний Восток. Там есть прекрасные церкви, между прочим, протестантские, на Дальнем Востоке, в Приморском крае. Я знаю некоторые лично, ну, служители оттуда, из Уссурийска. Не знаю точно, из Уссурийска. Нет, из Уссурийска я не знаю никого пока. Но в Приморском крае у нас 12 ночи. Классно. 12 ночи. Ну, почти 12 уже. Без 14 12, наверное, да? Так вот, короче, наука, она занимается совершенно другими вопросами, друзья мои. Она не может доказать, что Бога нет. Она не может доказать, что Бог есть. Это невозможно. Для науки это невозможно. Это настолько разные материи. Ну, вот, одно колючее, а другое, там, не знаю, красное, понимаете? Вот, это ну, разные вещи. Наука не может доказать, что Бога нет. А вы так категорично заявляете, что наука точно доказала, что Бога нет. Более того, среди даже моих знакомых верующих есть доктора наук, различных наук. И они являются глубоко верующими людьми. Доктор медицинских наук, доктор технических наук, доктор физических наук и так далее и тому подобное. И все эти люди верующие, понимаете, а они, они серьезные научные работники. Если вы так точно вот, категорично заявляете, что наука точно доказала, что Бога нет, я жду в личных сообщениях сегодня или в любое время для вас удобное ссылку на конкретный научный труд, на конкретную научную работу. На любом языке написано, разберусь, где написано, что вот прям ну, такой-то ученый научным путем доказал, что Бога нет. Кстати, философия, которая тоже является наукой, философия предлагает множество примеров доказательств того, что Бог есть. Бог есть. Если вы захотите познакомиться с этим, то, пожалуйста, напишите в интернете аргументы в пользу бытия Бога. Вот они есть онтологические, есть моральный аргумент. Но я мог бы даже отдельную передачу сделать. У меня есть 15 доказательств того, что Бог есть, основанных на логике и философии, да? И в том числе моральные аргументы. 15. Ну, вот. Это ничего не говорит о Христе, но это говорит о том, что Бог есть. Итак, осталась одна минутка. Наверное, я еще вас призову вас посмотреть на ссылки в описании этой трансляции. Они есть в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютубе. Точно, совершенно. Там две ссылочки. Одна ссылка на мой Ютуб-канал, собственно. Подпишитесь на него и нажмите колокольчик под любым из видео, чтобы получать уведомления о новом контенте. А вторая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», потому что он существует только на ваши добровольные пожертвования, только благодаря вашим добровольным пожертвованиям мы способны эти эфиры делать. Всем пока. Это был Владислав Юртов. Передача «Верю, не верю».
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.